Добрый вечер. Не хочу вас утомлять подробностями своей личной жизни, но напомню, что в мае прошлого года я снова, третий раз, женился. Рассказываю не к тому, чтобы рассказать о своем молодоженском счастье, а к тому, что женился я на художнице и попал, благодаря этой женитьбе, в совсем другую культурную сферу. Общаясь с ней, я понял, что я отношусь к так называемой вербальной культуре. Мы работаем со словами, со звуками. А художники не обязательно смогут объяснить то, что они видят, то, что они рисуют. Они лучше это нарисуют. И цвет им не всегда можно объяснить и перевести в слова. Это я к тому, что с сегодняшним гостем к беседе и несколько более подготовлен, нежели это было бы, скажем, год или полтора назад. Потому что гость наш сегодня художник, художник очень известный, но об этом мы поговорим потом. А пока разрешите поднять бокалы и чокнуться. Прошу любить и жаловать. Эдуард Степанович Кочеркин.
Добро пожаловать, Эдуард Степанович.
Спасибо.
Эдуард Степанович, здесь лежит передо мной брошюра цветная. Эдуард Кочеркин. Сценография. Сценография, ну, во-первых, слово надо нам бы объяснить. Здесь ваша творческая биография, кратко. Вы уже 63-го года... оказывается, главный художник Ленинградского театра драмы и комедии. То есть вы уже в главных художниках почти там 35 лет ходите.
Драмы и комедии.
Виноват. И драмы и комедии.
Драмы и комедии. Ну, а теперь вы не драмы и комедии.
Сейчас БДТ, главный художник.
Большого драматического.
Да, но до этого был еще в другом театре, в театре имени комиссара Жевской.
А, да-да-да, как же.
Но вообще, как художнику приходится работать где угодно. Могут за границу, скажем, позвать.
Ну, естественно, бывало такое.
Но работа театрального художника отличается от обычной тем, что там есть еще некая сценическая технология. Вам нужно придумать некий образ сцены, который бы тянул спектакль, который бы помогал технически развести все это театральное действие. И самое главное, в каждом хорошем театральном художественном произведении есть некий подтекст о ваших постановках, о ваших всегда дизайнах, я не знаю, как это по-русски называется даже, всегда говорят, что это куда-то ведет, куда-то тянет, это помогает режиссеру, это создает какую-то атмосферу на сцене, которой не было бы без этого художественного оформления. И здесь кроются всякие хитрости. Только поговорив с вами на протяжении последних двух дней, я понял, что у всякого успешного художника есть большое застроченное пространство. Такая, знаете, плавает льдина, а 9/10 под водой. И вот у меня задача сегодня в нашем частном разговоре кое-что из вас по этому поводу вытянуть. Я бы хотел, на меня самое большое впечатление произвели рассказы, во-первых, ваши о походах по дальним и глухим деревням, ваше исследование российского дохристианского, этого культурного языческого слоя, к чему мы потом вернемся. Но самое главное, я начал бы с вашего, ну, я не боюсь этого слова, сурового детства. Потому что маленьким мальчиком вы были разлучены с семьей. Мне это очень важно понять и нашим слушателям, потому что это есть основа, это пружина всего вашего будущего, дальнейшего развития жизни. Отца вы помните или нет?
Нет.
Вообще не видели?
Нет.
А с матерью вы когда расстались? И при каких обстоятельствах?
Перед войной. В 40-м году, по-моему, если не ошибаюсь.
Сколько вам было тогда?
3.5 года.
А куда мать исчезла? Что с ней случилось?
Ну, она села, как многие.
Потому что она была полька.
Ну, не знаю. Нет, это просто в 40-е годы, в 39-40-й год сажали поляков просто в силу того, что...
Да.
Ну, причина известна в истории, да? Вот. А может, поэтому, может, не поэтому. Просто она переписывалась со своим братом, который был, кстати, здесь вот, в армии. Попал после вот немцев, значит, когда они захватили Польшу, он попал в Англию и был в армии. Я не помню, я путаю, Народова, Людова. Вот
ну да, армия там... Краева.
Краева. Вот Краева. Да. Давали армию Краева.
Да-да. Да, армия Краева, это был страшный враг. Да,
вот,
конечно.
И она там переписывалась. Брат был.
Угу. И это было...
Ну, естественно. Это была причина, как бы, да, наверное.
И вы, еще вам 4 лет нет. Угу. Что же происходит с этим маленьким мальчиком?
Ну, все нормально. И не только я один, это все.
Ну, понятно, сказать,
да. История государства российского. Это все, в общем, нормально. Сейчас как-то даже говорить это уже столько наговорили всякого про это.
Ну, хорошо, мы можем.
Ну, суровое детство, нормальное, попал где-то приемник, и как бы был воспитанником Лаврентия Павловича Берии. Ну, нормально. Вот. Воспитывали меня далеко, в Сибирь вывезли, под городом Омском. Такое есть место Чернолучи на Иртыше. Mm-hmm. Вот, место хорошее вообще. Вот там, значит, я был. В этом
приеме. А что там за режим был вот детям?
Режим,
что разрешалось, чего нет?
Там начальники были, которые, так сказать, ну, все, режим, нормальный режим. Нельзя было уходить, выходить за территорию. Как сказать, ограниченный режим, не знаю.
Mm-hmm. А этот лагерь был огорожен?
Да, был забор, да. Ну, мы прорывались через забор и ходили на бахчу, подпитывались там на огородах, так что было такое.
А сколько лет вы там провели?
До 45-го года, в 45-м году бежал.
В 45-м вам было, как я понимаю, лет 8.
Ну, 7, еще, половина. Да, уже около 8, еще не было. Я в августе месяце, значит, в сентябре мне 8, а в августе месяце бежал, значит, накануне, 8-летия.
А бежали в группе или один?
Нет, вдвоем. С пацаном бежал оттуда и прибежал в Омск. Значит, оттуда на борже бежали, спрятались между... на борже возили продукты, да? И вот на этой продуктовой борже мы бежали в Омск, спрятавшись между ящиками, мешками там.
А вот когда два мальчика 7-летних планируют побег, это был дальний план, вы его вынашивали как-то?
Ну, домой, домой.
Пестовали?
Я домой бежал, он домой бежал. Он бежал в Псков, я в Санкт-Петербург, то есть в Ленинград, извините.
На борже доплыли вы до Омска?
До Омска, да. Там, значит, вот мы разъединились с ним. К сожалению, я бежал дальше, на Урал, а он попал в руки... воров, уголовников, которых везли на восток, на вот японскую войну, кстати.
Да?
Да, он попал к ним и стал как бы сыном полка. Ну, не дай бог вообще-то.
Вы знаете о его дальнейшей судьбе? Жив он? Умер?
Не знаю, ничего не знаю. Дело в том, что я бежал от них. Они тоже хотели меня сволочь с собой. Да? Но я бежал под предлогом за нуждой. По нужде, как говорят.
И добежали до Санкт-Петербурга?
Нет, нет, я не, никак не удалось. Ну, очень долго я это делал, знаете, ну, путь мой был в несколько лет. Вот, только в 52-м году, ну, можно сказать, в 51-м году, потому что это уже накануне, это после Нового года сразу, так что, вот, я попал в Петербург.
А как же вы существовали все это время?
Как существовал? Летом как бы на воле, а зимой я в детприемниках, а потом повысил свою квалификацию, попал в колонию трудовую исправительную. Одну, вторую.
Так.
Нормально?
Куда как нормально?
Да, освоил профессию скачка. Ну, я был как бы таким помощником младшим под главными скачками, вот, выполнял определенную работу. Это был очень гибкий, очень, ну, пластичный, да, и мог через собачий ящик попасть в вагон. Но это надо знать устройство старого вагона, да, чтобы понять, что такое собачий ящик.
Леонид Владимирович,
сейчас этого нет.
Да, да. Лагерная тематика знакома. Леонид Владимирович 7 лет сам провел в этом месте.
Да, да. Ну, не 7, не важно, немножко меньше. Да.
Ну, вот, освоил такую профессию, тяжелую довольно, но ничего, жив остался.
А как случилось, что вы поступили здесь вот в училище в художественное?
Ну, как случилось? Ну, хотелось этим заниматься, наверное, потом...
Нам надо вспомнить, конечно, этот эпизод встречи с матерью.
Да. Но, пожалуйста...
Значит, сколько вам лет? Вас привозят в Питер?
Меня привозят в январе месяце, значит, в Питер. Угу. Да? Зима, холод. Вот. Из Эстонии. Я, значит, юза меня занесло через Псковскую область. Я хотел в Ригу сначала попасть. Там сманивали меня в юнге поступить.
Угу. А вам сколько лет тогда уже лет? 12-13?
Мне было уже, значит, 37-й год же. Значит, 13-14. Угу.
И мать все это время вы не видели?
Мать нет. Мать, значит, я не видел вот с 40-го года.
Угу. Мать где-то сидит?
40-41, потому что это Перед войной.
Ну да. Время же было смутное, потому что носило всех по всей стране. Мать где-то сидела. Где она сидела, вы знали, может быть, только по слухам. И как ее найти?
Нет, найти было невозможно, потому что, понимаете, здесь путаница была еще. У нее своя фамилия, у меня по отцу. Это мешало. Потом, как ее найти, ее не искали, потому что что ее искать, известно было. Кто мог найти, они знали, где она. Но я не знал, как я мог найти ее. Вот. Но я знал, что я из этого города, из Ленинграда. Я туда шуровал.
И вот вас привозят из Эстонии.
Да.
Видимо, какой-то НКВДист.
Но это назывался экспедитор, по-моему, так, если не ошибаюсь. Вот. Он меня привез. Значит, по-моему, он даже не спал ночь, потому что я был человек юркий такой, я мог смыться, конечно. Вот. Я спал, привез. И привез, значит... На трамвае долго мы ехали, в холодном трамвае, помню, да? В общем, я был в бушлате, ну, таком, который выдавали, бушлатёк такой, да? Вот, вы знаете. И, значит, меня доставил он на площадь, по-моему, она тогда называлась Урицкого, если не ошибаюсь.
Урицкого, Дворцовая площадь.
Дворцовая площадь, короче, переведём на теперешний язык, это площадь Дворцовая.
Дворцовая площадь.
Вот, если встать лицом к Зимнему дворцу, то это с правой стороны парадная.
Да? Ну, как же, конечно, это же
штаба, это управление НКВД Ленинграда. НКВД РСР по городу Ленинграда.
В замечательном полукруглом здании.
Да, в замечательном полукруглом здании. Вот меня туда привели, и, значит, воспоминания у меня довольно-таки хорошие, интересные. Значит, в такой большой высоты потолки, большая зала, не зала, она перегорожена там, да. Значит, стойка, за которой дежурный капитан был, да. Все дубовое. Дубовые панели высокие, дубовые скамьи. Все отделано дубом. Окна на площади, на Александринский столб, да. Между двумя окнами портрет Сталина. Кстати, редкий портрет. В белом кителе, в форме этого генералиссимуса, да.
Да,
вот
да.
Такой белый.
Белый.
Не просто, а белый. Вот это вот.
Как в фильме «Падение Берлина».
Улыбающийся такой, да.
Да.
Вот. А напротив, значит, напротив портрет Дзержинского. За спиной капитана, который за стойкой, да. И, по-моему, если не ошибаюсь, четыре двери перед стойкой и что-то там из-за стойки, конечно. Там две или одна, не знаю. Вот. Вот такая вот картинка была. Вот, меня посадили на этот дубовый скамью, диван. И вот, а по диагонали вышла матушка. Она...
А вы знали, что вы ее увидите?
Ну, мне сказали, да. Мне сказали.
Так.
Она вас не видела почти 10 лет. Если не больше.
Больше, да. Почти 12 лет.
И вы ее узнали?
Ну, вы знаете, нутром, так я не узнал, конечно. Вот. Она стала говорить по-польски со мной. У меня она полька.
Ну да.
Вот. И. А я ничего не понимаю в этом деле. Да? В этом... Я... Дело в том, что до 4 лет я, пожалуй, русского языка не знал.
Понятно.
Потому что, потому что в польских руках был, да? Вот. А здесь оказалось, что я польский забыл. Ну, естественно, да. А она с испугу, не знаю, так сказать, да?
Заговорила по-польски.
Заговорила по-польски. Вот. И капитан этот смотрел на нас, понял, что я не рублю ничего. Поэтому, значит, он сказал ей, ты с ним, что ты ему пшикаешь? Ты с ним по фене. Он в этом... Ботает больше, чем
по фене.
В твоей пшеке.
А капитан ваше личное дело изучил. Он знал, что вы по фене.
Ну, конечно, он знал, и откуда она, и откуда я.
Потому что фене вас, хотели вы или нет, вас лагерь обучил.
Конечно.
Ну, не лагерь, а Калантай там, да. Ну, нормально.
И куда вы смотрите?
Феня, понимаете, какое дело? Феня, вообще, если на то пошло, она вошла в язык. Это наш современный язык.
Там, да.
Ну, посмотрите даже в газетах Феня, если внимательно смотреть.
Сейчас, полно.
Сейчас полно Феня.
Полно.
Это нормально.
Просто отвратительно, да. Полно.
Но когда-то вы могли заговорить с коллегой там из Калантая на Фене, и, в принципе, никто...
Ну да, никто не смекал.
Ну, конечно.
для эти того песни, эти песни не смогли перевести.
Да, да,
да. Интересно, что здесь, на востоке Лондона, в Ист-Энде, был изобретен эмигрантами, и в Риме в основном, язык вот кокни. Ну, и также и англичанами, которые здесь жили. Он с той же самой целью, для того, чтобы их было не понять. Весь этот рифмованный кокни.
Сева, вы имеете в виду райминг, рифмованный?
Да.
Это не думаю, нет, это варьё, это не...
Это свои местные.
Это свои местные, это не эмигранты, что вы, что вы. Райминг сленг — это чисто английское явление.
Эмигрант не смог бы просто...
Эмигранты нет.
Может, только во втором поколении, да и то изучить.
Нет, это настоящий английский. Да.
И вы с матушкой поехали, жить-то ведь негде.
Да, значит, она сразу переключилась на него, и... спросила, запомнил фразу, когда он спросил его: капитан, она, а ты, начальничек, к силу на него дашь?
Ну, правильно.
Ну, раз приказано,
да, но она перешла сразу с польского на феник.
Правильно, начальничек, к силу дашь.
К силу дашь на него. Так вот, я же с Ксивой поехали, мы, по-моему, 25-м трамваем, или нет, или 12-м трамваем. 12-м трамваем.
Ну, сейчас, да.
Я не помню.
Маршрут уж того, наверное, нет.
Да, не помню. По Невскому ходили трамваи. Угу.
Ходили все трамваи, время, между прочим,
да? Да. По Невскому ходили. Так вот, мы, значит, сели на около Дворцового моста, на этой остановке известной, да, напротив Адмиралтейства.
Александровского садика.
Да. И поехали... в пустом трамвае, потому что уже рабочее это прошло время, хотя это было утром, это после 9, наверное, вот нас выпустили там, да. Но пустой был трамвай, холодно, Нева была замерзшая, вся покрыта снегом, льдом, снегом.
То есть вы туда поехали, на Петроградскую?
На Петроградскую, на мою родину, да. Вот. И, значит, интересно, она в трамвае мне, значит... сказала такую фразу, которую я запомнил всю жизнь. Она замечательная фраза, в общем. Прекрасная, так сказать, потрясающая. Значит, она меня как бы предупреждала, чтобы я был осторожен, да? Вот. Пустой был трамвай. Кондукторша была где-то там, замерзшая, съежившаяся. Но не слышно было шум там, все, мост. Вот. Она мне сказала: Эдик, будь осторожен. Потому что в этой... в стране легче посадить человека, чем посадить дерево.
Ну, гораздо легче. Гораздо легче.
Такую забавную фразу.
Мне любопытно, что вы, прошедшие детприемники и лагеря, и всю школу...
Не лагеря, нет.
Ну, а это что?
Это не лагеря. Детприемник.
Нет, а вот когда... А когда судимость была там...
А судимости не было.
Исправительная колония.
Это детская. Это тоже выше рангом. Это то же самое.
А детская колония там что? Она не огорожена? Там
огорожена обязательно. Строим, ходили, все нормально.
Ну,
но она не как тюрьма, более такая.
Да.
Так сказать, халявая, что ли.
Да. Но ничто не предполагало вашего блестящего художественного будущего в тот момент. Вы в те годы рисовали все время?
Я предполагала, потому что... как сказать, дела свои по изобразиловке я начал с татуировки.
Кто же вас
учил? Это не было бы счастья, но несчастье помогло.
Что у вас какая техника? Протекает?
Ну, техника не нужна. Это грубятина, зачем так?
Вы кожу не протыкаете?
Я учился у большого профессионала, который получил школу свою в Японии, да, и колол японским способом.
За что и был посажен?
Нет, он не сидел.
Там блестящая история, вы послушайте.
Это интересный тип. Интересный тип, который тоже, так сказать, как бы вот для меня вошел в историю государства российского. Он был сам эстонцем. И во время японской войны 1904-1905 года воевал в русской армии там, на том фронте японском, да. Попал в плен к японцам, да. И эти японцы, маленькие, такие симпатичные, значит, ему, большому, белому, да, предложили сделку такую. Если он хочет быстрее вернуться домой, чтобы он продал свое тело, кожу свою, поверхность свою, да, своего тела, в татуировальной мастерской.
Угу.
Вот. И он по наивности, ну, из деревенских...
Его расписали.
Да. На нем защищали дипломы. Старательно расписали цветной тушью.
Да, да, понятно.
Цветной тушью. Да, да, потрясающей красоты. Очень старательно и очень профессионально, естественно. Значит, на нем несколько человек защитило диплом в татуировальной мастерской. Татуировальная мастерская выкупила его в армии, из армии, понимаете? И вот, значит, он был... Это мои первые Эрмитажи, кстати. Понимаете? Я его увидел в бане, куда он нас повел. Он был... Он заведовал бельем, я сейчас забыл это слово.
Типа костелянш.
Костеляном был.
Он
да.
вольно-наемный.
Да, был наемный, костелян служил в детприемнике, значит, это было в Перми, то есть Молотов город. Да.
Молотов.
А к вам он пришел, потому что у вас единственное место, где можно было безопасно раздеться в бане, в другом
да,
месте
ну,
пацанье сбегались.
Там, пацанье, да, конечно, да. Вот. А когда он переехал границу, извините, я возвращаюсь, границу нашу, значит, и попал в баню, естественно... Народ российский его окружил. Это был еще такой бы кино, что... Вот. И где бы он ни жил, да, через некоторое время масса людей его заставляли просто раздеться и показать, ну, все да, свои прелести.
Конечно.
И он от этого бежал. И постепенно двигаясь, значит, на запад, он понял, что ему возвращаться в свой хутор, угу, или в хуторскую страну нельзя, потому да, что его там просто разметут.
Да.
Вот. И он застрял в Перми, его приютила пермская женщина, и вот он там стал жить-поживать, устроился работать в детприемник.
Угу. И тут вот появляетесь вы.
Выдавал мыло, полотенце. Да.
И тут появляется художественно способный мальчик Эдуард.
Да, он на меня, как говорят, глаз положил, и... Да. Он, так как ему, наверное, заработка не хватало, он подрабатывал тем, что колол татуировку, делал разные.
Да, да, кто хотел, колол,
да,
людей.
Колол людей.
Но он колол людей другим, он же японским методом.
Методом, да. Это
без,
шикар...
без протыкания
он,
кожи.
Да, там, да, там же, ну, я не медицинские дела не знаю. Ну, короче говоря, японцы очень хорошо изучают... вот,
структуру кожи.
Да, как это называется, анатомию, да, внешнюю, да, или как...
Эпителий.
Да, да, да. Вот.
И
очень
они
точно
колят
знают,
через
где
поры,
что,
да?
Они знают, они не колят, они в пору вводят. Вот я тоже сделал. В пору, у меня глазки были хорошие, сейчас я уже слепой. В пору вводят иголочку и ввинчивают ее, раздвигая пору. Понимаете, вот я научился этому делу. Вот, я не колол. Понимаете, если это делать правильно, то человек получает кайф. Это ему немножко щекотно, так приятно, он засыпает даже. Понимаете, ему засыпает. То есть это такая, ну, ритуальная штука, в общем, понимаете, у них. И вот если это получается, то все кайфуют. И очень нравилось, когда я колол вот этим способом, как японским. Вот. Кликуха его была у нас, Япономать. Звали его Томас Карлович. Я про него уже написал такой рассказ, в двух местах даже его напечатали. Воспоминания о Томасе Карловиче.
А, рассказ, я хотел забрать, взять раз рассказ у приятеля, чтобы зачитать. Но сегодня ваш рассказ от первого лица прозвучит. Пока я хочу перебить наш разговор одной из песен, которую сегодня я подобрал для вас, не знаю, одобрить или нет. Это Андрея Макаревича, называется она «Мой приятель, художник».
Мой приятель, художник, прожил на земле мало лет. Он работал легко, он творил чудеса на удачу. И солгать он не мог, в этом был его главный секрет. Он умел только то, во что верил, а как же иначе? Только как-то нежданно случился в стране поворот. Всем указано было смотреть на иные задачи. А приятель не смог повернуть под команду вперед. Он умел только то, во что верил, а как же иначе? Тут же свора газетчиков хуже дворовых собак. Он читал их брехню, вечерами со мной чуть не плача. А потом возвращался к холстам на чердак в полумрак. Он умел только то, во что верил, а как же иначе? что такое в истории век или там полувек. По масштабам таким и о гениях даже не плачу. А приятель мой гением не был, он был человек. По-людски заболел он и умер, а как же иначе? И осталось всего ничего, разве только холсты. И на них неземные закаты, и лошади скачут. Только в них, как ни странно, живет ожидание весны. И весна, безусловно, наступит, а как же иначе?
Песня «Мой друг художник» в исполнении Андрея Макаревича. Странным образом развивалась вначале ваша артистическая биография. Вот от этой внимательной, кропотливой работы на чужой коже вы потом перешли...
На другие поверхности.
Сначала была, видимо, детская какая-то художественная школа, потом вы поступили, вот ваша биография тут передо мной, в Ленинградский театральный институт имени Островского, театральный постановочный факультет.
Который создал Акимов Николай Павлович.
Да? А и вы у него учились.
У него и у Татьяны Георгиевны Бруни.
Бруни, да.
Наш общий друг Витя Боровский, когда вас рекомендовал, он сказал, что вообще, говорит, как бы круче театрального художника на сегодняшний день нет, и наград у него, ну, по меньшей мере, как у Брежнева, говорит, все в медалях. Ну, это он, конечно, может быть, по дружбе вас немножко преувеличил, но действительно биография, я просто даже ее читать здесь полностью не стану, но вы народный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР.
Уже действительный член.
Действительный член, да?
Старый был сегодня.
И тут куча каких-то медалей, в которых я не очень разбираюсь.
Ну, неважно. Это все, да, знаете, как мой шеф режиссерский, да, руководитель БДТ Товстоногов говорил, когда я говорю, Герсон, зачем мне это звание, нафига это все? Он говорит, ну, Эдик, вам пригодится, в милиции вспомните.
Был такой случай, пришлось вспоминать?
Пришлось, да.
Он оказался прав.
Да?
При каких обстоятельствах?
Я к сыну ехал, он в больнице был, железнодорожный лежал, да, а я получил вторую государственную премию. Из Москвы ехал в Питер, и жена позвонила в Москву, попросила, чтобы я заехал сначала к сыну, поговорил с врачом перед тем, как возвращаться домой, прямо с поезда. И я, значит, не снимая с пиджака эти, у меня две уже были награды, да, поехал в больницу. Она еще мне сказала, чтобы я купил сахара по дороге, килограмм сахара привез сыну, там не хватало. Я перед самой больницей, железнодорожной больницей, там довольно далеко в городе, и зашел в магазин, попросил взвесить килограмм сахара, и полупьяная продавщица, молодуха такая, вместо килограмма 600 мне бухнула и кинула, возьми. Я возмутился, что такое, на 400 грамм, ну на 40, ладно, а вот на 400 это уж совсем как-то некрасиво. И она исчезла, в дверь ушла там, да, магазин большой, я за ней пошел, она исчезла, не вижу, какая-то тетка сидит в каком-то зале, кругом у нее какие-то там мешки, всякие штуки, считает на счетах. Я к ней обратился, что вот, мол, меня ваша сотрудница так нехорошо обманула. А, значит, поднял голову, смотрю по коридору, идет милиционер, такой здоровый битюк такой. Она посмотрела на меня, как на какую-то фигню-мигню, и закричала: «Вася, Вася, иди сюда, здесь какой-то тип ворвался к нам». Да? Я понял, что плохо дело мое. Вася подходит, а она, значит, на меня свирепо смотрит. Я расстегнул пальто, и у меня зазвенели мои две
лауреатские
награды.
Да. Вася изменился в лице.
Да, Вася, она изменилась в лице и сразу же закричала: «Вася, Вася, все в порядке! Ах, она сука! Такая сякая! Она...» В общем, короче говоря, мне 1,5 килограмма сахара дали и кланяться.
Все же не зря вы зарабатывали государственные премии.
Да, это меня спасло.
А вы с Георгием Александровичем работали в театре еще, да, до его смерти?
30 спектаклей я оформил с ним. Я был главным художником БДТ. Он меня пригласил. Ага. 1972 года я стал служить у него. А первый спектакль я стал ему делать в 1967 году. Это «Генрих IV».
«Генрих IV».
Кстати, Капелян тоже играл на «Генрих».
А «Пять вечеров» не вы делали?
«Пять вечеров» нет. Это Семен Соломонович Мандель делал, художник.
Тоже, очень был, хороший, тоже да. был очень крупный художник.
Да, да, крупный художник вообще.
Да, да.
Замечательный был. И замечательный, добрейший человек.
Ну, этого я не знал. Не я знал. И Акимова, я все постановки Николая Павловича Акимова, все до одной видел и по нескольку раз в театре комедии, а Акимова в жизни никогда не видел. Никогда. Только его постановки. Вот так вот по постановкам и знаю.
Ну, как же, он выходил кланяться, наверное, в конце этого
спектакля? Нет, нет, в комедии, он в театре комедии, он кланяться никогда не выходил. Даже когда вот аплодировали прямо ему как художнику. Но он же был еще и постановщик.
Да.
Но вот даже когда как художнику, например, в спектакле «Тень», во втором акте, когда гремели аплодисменты при открытии занавеса, этот курорт он изобразил.
Площадь.
Да, а?
Площадь.
Такая, площадь на курорте.
На курорте.
Такую совершенно невероятно саркастическую. Это просто удивительно, как так можно сделать. Он тоже не выходил. Нет, нет, нет. Я никогда его в жизни не видел. Только видел его работы.
Ну, я думаю, что нам, Эдуард Степанович, надо сделать небольшой перерыв в нашей беседе, потому что коллегам надо доложиться. Вот, например, Татьяна Берг приготовила нечто. Это она нам расскажет о своем событии недели. Таня, пожалуйста.
Ну, история на этот раз очень серьезная, потому что место действия – Даунинг-стрит 10. Как наверняка знают наши слушатели, там находится резиденция британского премьер-министра. Раньше к этому дому можно было подойти буквально вплотную, но потом, когда участились террористические акты Ирландской республиканской армии, то улицу закрыли для публики, но группы любопытствующих до сих пор часто стоят у ворот и ждут...
У решетки.
У решетки, да. Может появиться какое-нибудь высокопоставленное лицо. Но вот, как сообщают газеты, в последнее время пошли слухи о какой-то таинственной тени, которая мелькает на этой улице. Но поскольку появлялась эта тень только ночью, то раньше мало кому удавалось ее увидеть. И вот теперь лондонская вечерка, газета Evening Standard, наконец раскрыла тайну. И даже поместила фотографию, чтобы уж никаких сомнений не было. Героиней легенды оказалась лиса. И оказывается, живет она прямо около дома премьера и уже с осени. Во всяком случае, так утверждают министерские шоферы, которые все всегда знают раньше всех. По словам одного из полицейских, охраняющих Даунинг-стрит, лиса регулярно появляется на улице в 3 часа утра. Причем с такой точностью, что по ней хоть часы ставь. Один из сотрудников канцелярии премьера, Тони Блэра, не без юмора заметил, что, видимо, лиса чувствует себя при нынешнем лейбористском правительстве в полной безопасности. Во всяком случае, пока что ей везет больше, чем другому представителю животного царства, обитавшему ранее на Даунинг-стрит, коту Хэмфри, если вы помните. Тот был любимцем прошлого премьера, Джона Мейджера. Но когда в резиденцию въехало семейство Тони Блэра, кота быстренько выселили. По официальной версии, его отправили, так сказать, на заслуженный отдых куда-то в лондонский пригород, когда у него обнаружилась болезнь почек. Некоторые, правда, упорно подозревают, что дело было не в почках, а в том, что жена Тони Блэра, Шири, просто не любит котов. Но вернемся к нашей лисе. Где она живет и чем питается, пока не установлено. Предположительно, большую часть времени она проводит в Сент-Джеймс-парке. Там в мусорных баках всегда полно разных пищевых отбросов. Но некоторые служители парка подозревают нашу лису в серьезных преступлениях, в том числе в убийстве нескольких фламинго в саду Бекингемского дворца, тоже неподалеку.
Но это было давно.
Это было 3 года назад.
Да-да.
Но лису, так сказать, подозревали, каких-то лис подозревали в убийствах разных животных и раньше.
Не каких-то лиц, а каких-то лис.
Нет, каких-то... А нет, лисы не трогают. По слухам, этой лисе, нашей лисе, я имею в виду, лисе из Даунинг-стрит, уже дали кличку Ливингстон. А наши постоянные слушатели, может быть, помнят, что это фамилия левого лейбориста, члена парламента, кстати, от моего избирательного округа, который когда-то был главой Совета Большого Лондона, а теперь хочет стать мэром столицы. Руководство лейбористской партии, сильно сдвинувшееся вправо, всеми правдами и неправдами добилось того, что он не был избран официальным кандидатом на пост мэра. И теперь мы все с большим интересом гадаем, решится ли он бросить вызов партии и выйти на выборы как независимый кандидат. Тони Блэр лично несколько раз выступал со статьями против Ливингстона. Так что, язвят журналисты, неудивительно, что лиса появляется на Даунинг-стрит только по ночам. И что кое-кто пытается очернить ее доброе имя, связывая ее с до сих пор не раскрытым преступлением – убийством фламинго, принадлежащих самой королеве.
Они такие хорошенькие, у них же коленки назад.
Лисы хорошенькие.
У меня в саду лиса живет.
У нас на площади тоже есть лиса, как ни странно. И Лондон полон зверья. Полон зверья. Дикие утки живут прямо на центральной улице, на Хай-стрит Кенсингтон, в бетонных цветочных таких ящиках. Да, прямо они там гнездятся, дикие утки. Так что Лондон очень интересный, он полон...
А совершенно... белкам уже говорить не приходится.
Ну, белки...
Бомжи сытые.
Бомжи. Да. Сытые. Нет, бомжи. Садовники в нашем доме, где мы живем, это бывший викторианский госпиталь, предупредили, наша квартира особая. На одном из окон каждый год гнездятся два ястреба.
Вот, пожалуйста.
И мы специально на этом окне не поднимаем занавески сейчас. И уже у них начались, уже женихаются они, уже с позавчерашнего дня начали, там писк идет. И мы ждем, когда же начнутся там уже яйца, и она начнет уже, мамка, их высиживать. А потом, говорят, самое смешное, когда маленькие появляются, они будут у нас перед окном на палке сидеть и качаться. И мамка ему говорит, что, мол, летите, а им страшно, они еще не оперились. В общем, нас ждет целый спектакль. И мы одно окошко зарезервировали, мы их не хотим пугать, и занавеска на нем постоянно опущена.
Лондон такой город, да.
А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
11 февраля 1955 года, 45 лет назад. В Лондоне скончался человек, который спас больше всех человеческих жизней в 20 веке и продолжает спасать сейчас, после смерти. Это шотландский бактериолог сэр Александр Флеминг, открывший в 1928 году пенициллин. Он работал с культурой стафилококков и вдруг обратил внимание, что отдельные пятнышки в пробирке были свободны от бактерий. Выяснилось, что в пробирку попала плесень, споры Penicillium natatum. Флеминг выделил эту странную плесень и убедился, что она убивает бактерии даже при разведении в 800 раз. Через год он опубликовал результат своего исследования в британском журнале экспериментальной патологии. Так человечество получило пенициллин. В 43-м году доктор Флеминг стал членом Королевского общества, то есть академиком. В 44-м году получил рыцарское звание сэра. 11 февраля 1985 года, 15 лет назад, на внеочередном пленуме ЦК КПСС новым генеральным секретарем ЦК после смерти Андропова был избран по предложению министра иностранных дел Андрея Громыко самый молодой член Политбюро Михаил Сергеевич Горбачев. Через 5 лет и 4 дня, 15 февраля 1990 года, на внеочередном, опять внеочередном, третьем съезде народных депутатов, Горбачев был избран президентом СССР. На этом посту, как мы знаем, он продержался всего год и 8 месяцев. 12 февраля 1925 года, 75 лет назад, умер в эмиграции в Праге блистательный писатель-сатирик, редактор знаменитого журнала «Сатирикон» Аркадий Тимофеевич Аверченко. Он выпустил ряд сборников юмористических рассказов, «Зайчики на стене», «Веселые устрицы», «Круги по воде», «Рассказы для выздоравливающих». И его популярность в России как короля смеха была буквально всенародной. В «Сатириконе», каждый номер которого мгновенно расхватывали, Аверченко публиковал рассказы, фельетоны, театральные обозрения, сатирические миниатюры и вел прославленный почтовый ящик. «Вашу повесть прочли всей редакцией», – писал он некоему автору. Очень понравилось. Вот только одно место осталось немного непонятным. Вы пишете: «Поручик смотрел в окно. Перед ним расстилался голый степ». Спрашивается: если степ был голый, то как же поручик не разгадал его род? После большевистского переворота Аркадий Аверченко эмигрировал и в 1921 году выпустил сборник рассказов «12 ножей в спину революции». Это была его последняя книга. В день смерти ему не исполнилось еще и 44 лет. 12 февраля 1685 года, 315 лет назад, в ирландском графстве Килкенни родился крупнейший английский мыслитель, основоположник эмпиризма, епископ и ученый Джордж Беркли. Он писал труды по математике, по теории познания, преподавал теологию, греческие и древнееврейские языки. Беркли всю жизнь отстаивал примат духа над материей. Его три разговора, давно переведенные на русский, это, возможно, первая научно-популярная книга по философии. Труднейшие философские положения изложены в ней в виде разговоров между двумя собеседниками – Гиллесом и Филонусом – в доступной и интересной литературной форме. А в конце жизни Беркли занялся даже экономикой, выпустив трактат «Квирист» в трех частях – о кредите, спросе, производстве, банковском деле, валюте и даже торговле шерстью. 12 февраля 1940 года, 60 лет назад, был подписан мир после трехмесячной позорной войны с Финляндией. Героическое сопротивление финнов не позволило Сталину захватить их страну, хотя у него уже было готово правительство, в кавычках, под председательством Отто Куусинена, заседавшее в городе Терийоки, ныне Зеленогорск, и даже песня «Принимай нас, Суоми, красавица». Перед подписанием мира советские войска штурмом взяли Выборг. Но вот красавица не приняла, но кусок Финляндии от Троецка до Выборга так и остался советской территорией. 13 февраля 1930 года, 70 лет назад, закрылась Московская биржа труда. А как же? В Советском Союзе безработицы быть не могло. Безработных не признавали, называли тунеядцами, пособий не платили. И если кто-нибудь говорил, что не может найти работу по специальности, он немедленно получал совет – иди мешки таскать. 14 февраля 1905 года, 95 лет назад, в Париже, родился Раймон Клод Фердинанд Арон, философ, социолог и политолог, известный своими разоблачениями коммунистической идеологии. Во время войны он пошел добровольцем в военно-воздушные силы Франции, а после разгрома страны и гитлеровской оккупации стал сотрудником генерала де Голля. Он был бессмертным редактором, простите, он был бессменным редактором газеты «Сражающейся Франции» «La France Libre». Потом 30 лет, с 47 по 77 год, Раймон Арон был комментатором газеты «Фигаро» и самым влиятельным журналистом Франции.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Эдуардом Степановичем Кочергиным. Я сейчас ваш титул не перевру, скажу, что вы народный художник РСФСР и что вы действительно член Академии художеств СССР.
И лауреат государственной премии.
Нет разве СССР? Ну, скажите, пожалуйста.
Российская, действительно, член Российской Академии Художеств. Сейчас вот так называется. Новая.
Да. Меня интересуют ваши походы в дальние пределы российские. Туда, куда только на тракторе можно доехать. Mm-hmm. И там, где вам удалось увидеть еще некие обряды, дошедшие из глубины языческих российских веков. И пощупать все это руками. Потому что я, проглядев вашу брошюру, вот здесь вот художественную, все ваши оформления спектаклей, я просто задумался, почему один художник успешный, а другой нет? Откуда художник черпает из какого-то, как из какого-то озера, весь свой материал? Откуда все это к нему приходит? И вот, разговаривая с вами, я понял, что совершенно бескорыстный какой-то альтруистический интерес, который проявляется в человеке, ходящем, покрывающем дикое количество километров по совершенно богом заброшенным каким-то провинциальным местам, исключительно им руководит интерес, любопытство и желание узнать, как все это делалось на самом деле. Вот какая самая какая-нибудь дальняя такая точка, куда вам удалось забрести? Вы мне рассказывали перед передачей о пивоварении в каком-то глухом углу Архангельска.
Верхопадинга, да. Верхопадинга такое есть место. Это приток реки Ваги. А Вага – приток Северной Двины. То есть впадает в Северную Двину. Это между... Это в середине вот как раз Двины. И если так посмотреть на карту, Двина разрезает по диагонали Архангельскую область, да? А Вага в середину, где-то по центру Двины впадает там. Двинской Березник, да, такое есть место. Да. Вот это место, где она впадает. И она вытекает, она из Вологодской области. То есть, как бы делит вот это такой большой район пополам. Так вот, в середине этой Ваги, а это железной дороги это километров 300, uh-huh. вот так. Uh-huh. В тайге, да, вот затерянное место такое, верхопадинка.
А кто вам вообще, как говорится, наколку дал, как вы туда поехали?
Но наколку дал, мне говорили, что в этих местах, там же все. Дело вот в чем. Я перед тем, как в какой-либо поход, как перед каждым своим походом, да, сидел в нашей публичной библиотеке, да, в Санкт-Петербурге, замечательная библиотека. И есть библиотека географического общества, да. Еще у нас старинного, старая библиотека, потрясающая. Вообще замечательное там здание. Вот, это на переулке, где Демидов дворец, в Демидовом переулке. Да? Вот. Значит, вот в этих двух библиотеках, в картографическом отделе публички, и там тоже, там просто, так сказать, библиотека для этого. По старым картам я записывал, сделал копии такие на кальке, или если на кальке не разрешали, просто рисовывал, да, и старые названия записывал, все, да, всю, так сказать, вот все, что там было, да, и вот по этим картам я ходил.
По старым,
кстати, очень точные. Единственное, что там менялись названия. Понимаете? И очень многие названия исчезли, потому что исчезли эти деревни. Вот. Я просто отмечал, там крест ставил на этой карте, значит, этой деревни нет. Вот я вот подвигался, то есть я грамотно все делал.
Ну, вы к тому времени, это что, середина 60-х
да,
годов?
Да, это начало 60-х годов.
Вы уже,
да,
театральный художник, вы уже...
Ну, начал работать, да. И, ну, как, понимаете, что такое театральный художник? Кроме того, что это рисовальное дело, то есть, да, изобразиловка, так, грубо говоря, и со всеми делами художническими, да, это же еще и материальная культура, понимаете? То есть мы обязаны знать довольно хорошо всю историю материальной культуры, то есть архитектуру, весь реквизит, костюм, да, ну, короче говоря, все, и вообще историю. Без этого просто
иначе рисуешь,
не, да, состоится, ну, театрально. Да, да. Вот, это даже смешно. Ну и, ну, так как у меня жизнь бродяжническая была долго, я каждое лето должен куда-то был бежать.
Ах, знаете, это у вас с детства?
У меня с болезнью такая.
Побега
вот
из Подомска.
Да, с подбега, да. Как лет наступал, должен был бежать, понимаете? Бежать из театра, бежать куда-то в лес, где пусто, нет народу, никого, чтобы вот я был один. Я вообще люблю быть один. Тем более, что в своих побегах я научился всему. Я очень хорошо выбираю места, где нужно спать, где нужно там что делать, как, чего. Ставить палатки, пожалуйста, в самом лучшем вам тепло будет, другим холодно, замерзнут, сыро будет, а у вас сухо, спокойно, тихо, вас никто не тронет, ни змея, никто не заползет к вам, потому что вот знаю, где ставить. Это тоже наука своя, интересная, кстати, очень. Костры разжигаю, воровские, хорошие, которые там горит 11-12 минут, готов супчик воровской, все прекрасно, поел, ушел, поднялся, без дыма, без всего, сгорел, как полагается, в любую погоду. Вот, на спорт даже разжигал эти костры в моих вот бродяжнических делах, на спорт с охотниками местными. Они говорили, на дожде таком ты не зажжешь, я зажигал. Зажигал, и они выигрывал у них водку. Вот такие дела. Ну, научили люди хорошие, которых застал еще. Вот. И, значит, вот в этих моих побегах, да, с города, я вот и кое-что и познавал. Uh-huh. Вот, и был свидетелем последнего пивоварения на Руси. Такого, который, так сказать, когда-то у нас был, ну, довольно, ну, если не везде, то почти везде. Когда в поле, да, в поле, за деревню, в поле, на траве, на долу, как бы, да, вот варили пиво в дубовой бочке, стоящей на камнях, да, огромная дубовая бочка, куда сливали весь приготовленный, заготовленный в избах солод, да, и по количеству потом выдавали пиво им, значит, поодаль, значит, разжигали костер, обязательно из березовых дров,
Потому что да. они температуру выше дают.
Да, видимо. Ну и потом чище как бы. Ну и потом еще, наверное, это, наверное, важнее. Дело в том, что славянские дела здесь. Береза – это священное дерево у славян. Береза и дуб. Uh-huh. Да? У северных больше береза, поюжнее там дуб. Да? Uh-huh. Вот. Это еще тоже важно. А пиво – это солнечный напиток. Это древний ритуальный напиток. Да? Uh-huh. Его, кстати, в этой деревне, в Верхопалинге, варили на праздник. Это было накануне, по-моему, 4 августа. А это яблочный, это знаменитый Спас. Да. Вот. То есть это был праздник этой деревни. И пиво варили накануне праздника. Uh-huh. То есть это не просто так. И, значит, вот это ритуальным способом варили в деревянной бочке, да, значит, на кострище там нагревали до белого, до бела. Вот это слово отсюда, кстати, нагреть до бела, раскалить до бела. Это вот от пивоварения. Uh-huh. Нагревали камни, да, они, когда на костре нагревают, они черные становятся, покрываются сажей. Так вот, сажа, когда сгорала, и они становились белые, значит, щипцами специальными, на конце с двумя палками, на которых кованая такая, специальные щипцы такие, два парня, или один здоровый брал этот камень, и по нас такой, ну, опускал это в бочку, камень, да.
Но опускал, все там, закипало там.
Все закипало, да. И, значит, по часовой стрелке, значит, там четыре были такие настила, да, там пандусных, на которых они поднимались, все ребята. Вот. Но, значит, интересно, что бочка была специальная, она была, в днище было отверстие, в которое была вставлена палка, называемая стирь. Uh-huh. Стирь. Значит, в нее была воткнута, воткнут был нож, да, и нож, на доске лежал топор, нож опирался на топор, то есть получался плечо uh-huh. делал топор. Uh-huh. И вот стирь поднимали для пробы, если нужно там капнуть. Uh-huh. Да, а внизу под бочкой, она стояла на камнях, была долбленка с желобом. И вот после желоба текло, это уже готовое пиво или не готовое пиво. Вот. Стекало и прямо, значит, там в крынку или...
А вы это пиво пробовали? Ведро, на вкус оно, да, на что похоже, хоть отдаленно?
Пиво, потрясающее, да? Пиво. Я пробовал фантастическое пиво. Во-первых, оно пьяное. Угу. Очень пьяное, сильно пьяное пиво.
Ну, брата.
Да. Да нет, это пиво. Это пиво по всем делам, это не брага.
Это не брага. Светлое?
Да, но светлое такое, не могу сказать, что сейчас светлее делают пиво, да?
Ну да.
И не темное.
Но
это
сейчас
вот среднего такого, среднего, да.
Специальными фильтрами.
Там еще что, оно немножко таким зеленоватым оттенком. Угу. Дело в том, что, значит, по ритуалу тоже, значит, там на дно этой бочки уже с солодом и водой опускали такой из ржи, по-моему, или пшеницы, сейчас вот я забыл, у меня записано.
Такого типа венка.
Нет, не венок, а крест. А венок из сухого гороха. Mm-hmm. Вот, и это из сухого гороха. Потом камни, потом снова крест, венок из сухого гороха, снова камни. И вот все время такой слой наверху.
Да, понятно,
и
понятно,
вот это все давало тоже, давало вкус. Конечно. И сами камни давали вкус. Конечно. То есть такое пиво я больше нигде не пил.
Ну и не попьете, потому не попью, что традиция закончилась.
Все, да.
Но очень интересно, что и вам повезло, что вы застали.
У меня жалко, что не было аппарата кино. Это я жалел до сих пор.
Как давно это было?
Это было в 63-м году.
А, вот так.
63-й, 62-й, 63-й год.
Ну, у нас пива нет, чокнуться пивом особенно таким мы не можем, поэтому
не чокаемся,
чокнемся скромным французским вином. Нет, он, кажется, оно из Австралии привезено. Сделано по новейшей технологии. Камней в него, конечно, не кидали. Но с чем, как говорится, Бог послал. Мы очень вам благодарны, Эдуард Степанович, за то, что вы пришли и рассказали нам все это. Конечно, хотелось бы с вами еще передач 5 сделать, но да. Пока ограничимся одной. Мы желаем вам многие успехи. А прощаемся с вами, друзья. До встречи вместе в тот же час на будущей неделе.